говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Хакасии горняки объявили бессрочную голодовку с требованием погасить долги по зарплате. В Хабаровске суд постановил выплатить матери солдата, доведенного до самоубийства, 250 тысяч рублей. Министры иностранных дел Евросоюза призывают Израиль и группировку Хизбаллах немедленно прекратить огонь. В Хакасии 14 горняков шахты Енисейска объявили голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. Шахтеры намерены продолжать акцию протеста до тех пор, пока не получат деньги за последний месяц. По данным Интерфакса, сейчас решается вопрос, объявлять ли шахту банкротом или продать ее новому инвестору. В Москве у здания испанского посольства прошел митинг в защиту российских моряков, отбывающих тюремные заключения в Испании. В 99-м году в районе Канарских островов испанцы задержали судно, в трюмах которого находилась большая партия наркотиков. Мадридский суд приговорил экипаж, 7 россиян и 2 эстонцев, к 10 годам тюрьмы. Моряки утверждают, что ничего не знали о содержимом груза. По международным правилам они и не обязаны что-либо знать. На днях патриарх московский всея Руси Алексей II обратился к испанскому королю Хуану Карлосу с просьбой помиловать осужденных. Говорит один из участников акции у испанского посольства, депутат Госдумы Владимир Васильев.
Но пока я не могу высказывать претензии к правосудию испанскому. У нас есть только пока косвенные доказательства того, что там очень предвзятое было решение. И доказательством это является то, что все 7 моряков, начиная от капитана и заканчивая буфетчиком, который готовит бутерброды и который готовит еду, получили ровно по 10 лет. И хотя я понимаю тяжесть преступления, у них на борту были найдены наркотики, хочу отметить, что даже колумбийские наркобароны, сидящие в испанских тюрьмах, получили меньшие сроки.
Сказал Владимир Васильев в интервью «Радио Свобода». В Хабаровске суд постановил выплатить 250 тысяч рублей матери солдата, доведенного сослуживцами до самоубийства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Случай этот, как говорят юристы, очень редкий, ведь обычно трудно доказать в суде, что солдат свел счеты с жизнью по чьей-то вине, но это дело стало исключением из правил. Как рассказали в суде, Дмитрий Ворожцов, 83-го года рождения, был призван в армию из Кемеровской области. Его направили в учебный мотострелковый полк в селе Князь-Волконское под Хабаровском. Как рассказали правозащитники, когда команда призывников из Кемеровской области еще только следовала в поезде, кто-то из будущих воинов разбил в вагоне стекло. Железнодорожники грозились удержать деньги с офицера, сопровождавшего команду. Но Дмитрий по наивности рассказал, кто же на самом деле провинился. Об этом быстро стало известно другим солдатам. Когда команда приехала в часть, парни устроили черную жизнь. Он не выдержал и повесился. Суд признал виновными в смерти солдата, сержанта Сандаева и рядового Ахвердиева. Алексей Минин для «Радио Свобода», Хабаровск.
Министры иностранных дел стран Евросоюза на совещании в Брюсселе призвали Израиль и группировку Хизбаллах немедленно прекратить огонь. Мировые политики продолжают комментировать ситуацию, говорит премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Мы продолжаем делать все, чтобы остановить насилие. Но коль скоро это случилось, началось, мы должны взять на себя обязательство полностью обновить стратегию борьбы с теми, кто угрожает всем нам. Экстремизм породил подобие электрической дуги высокого напряжения на всем Ближнем Востоке. И это напряжение передается в страны, далеко отстоящие от региона.
А вот что заявил журналистам в Вашингтоне вице-премьер Израиля Шимон Перес.
Этот момент настанет. Момент, когда международные миротворческие силы возьмут под контроль юг Ливана. Когда заложников освободят. Когда будет остановлен ракетный обстрел Израиля. А Хизбаллах прекратит свое существование в качестве вооруженной группировки и в регионе воцарится мир. На мой взгляд, этот момент не так уж отдален. Счет идет на недели, не на месяцы.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня истекает срок, отведенный Конституцией Украины на утверждение премьер-министра. Президент Виктор Ющенко обязан либо одобрить кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича, предложенную антикризисной коалицией, либо распустить парламент. Ющенко проводит переговоры с лидерами парламентских фракций. Вечером глава государства выступит с телеобращением к нации. Польша будет и впредь поддерживать Украину, вне зависимости от того, кто будет там у власти, заявила министр иностранных дел Польши Анна Фатыга. С подробностями Алексей Диковицкий.
По словам Анны Фатыги, то, что Украина поменяет свой проевропейский курс и вернется к укреплению связи с Россией, маловероятно, даже в случае, если премьер-министром станет Виктор Янукович. Мы готовы к различным вариантам развития событий в Киеве, однако контакты, соединяющие наши страны, позволяют Польше поддерживать Украину независимо от того, кто будет там у власти. Украинский народ сделал определенный выбор, и мы должны его уважать, заявила руководитель польского МИД. Анна Фатыга отметила, что Польша по сравнению с другими странами Европейского Союза значительно больше внимания обращает на значение политической, а не только экономической интеграции Украины с ЕС. Членство в Европейском Союзе дает нам ощущение стабилизации и связи с западным миром. Думаю, что это нужно и Украине, заявила министр иностранных дел Польши. Важность стратегического партнерства между Варшавой и Киевом подчеркнул в конце июля президент Польши Лех Качинский, заявив о создании польско-украинского президентского комитета при своей администрации. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Северной Корее жертвами катастрофического наводнения, по данным южнокорейской гуманитарной организации, стали не менее 10 тысяч человек. Стихийное бедствие усугубляется тем, что после двухнедельных ливневых дождей в регионе началась эпидемия малярии. Власти австралийского штата Квинсленд обратились к священникам во всех церквях с просьбой молиться о дожде. В Квинсленде ужасающая засуха, которой там не было десятки лет. Стихийное бедствие уже обошлось штату в 4 миллиарда долларов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Политический кризис на Украине вступает в новую стадию. Акция в защиту российских моряков, сидящих в испанской тюрьме. Новое помещение для коллекции европейского искусства Пушкинского музея. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрики «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Как вы только что слышали в новостях, в Москве около посольства Испании прошла акция в защиту российских моряков, которые уже 7 лет содержатся в тюрьме под Мадридом. Участники пикета передали в канцелярию посольства обращение с просьбой о помиловании. Тему продолжит мой коллега Юрий Багров.
К испанскому посольству на Большой Никитской улице пришли около 20 человек. Активисты общественной организации «СОС Россия» и некоторые из родственников осужденных моряков. Они развернули флаги с символикой организации и пару плакатов на ватмане. «Испания, прояви милосердие» было написано на одном из плакатов, и, похоже, вся акция проходила под этим лозунгом. Российские моряки были задержаны в нейтральных водах вблизи Центральной Америки летом 99 года. Испанские спецназовцы, взявшие судно на абордаж, обнаружили в трюмах крупную партию наркотиков. Спустя 3 года суд Мадрида признал членов экипажа корабля виновными в перевозке наркотических средств и назначил срок 10 лет тюремного заключения. Депутат Госдумы Владимир Васильев такое наказание считает слишком суровым.
Пока я не могу высказывать претензии к правосудию испанскому. У нас есть только пока косвенные доказательства того, что там очень предвзятое было решение. И хотя я понимаю тяжесть преступления, у них на борту были найдены наркотики. Хочу отметить, что даже колумбийские наркобароны, сидящие в испанских тюрьмах, получили меньшие сроки. Это говорит о том, что, наверное, правосудие в данной ситуации имеет, скажем так, лицо человеческого фактора или момент человеческого фактора. Мы знаем судью Гарсона, который представляет себя таким суперменом. Он очень много пишет о том, как он борется с наркомафией. Ну, а уж если это российские попали моряки, то он им говорит: раз вы ни в чем-то не сознаетесь, вы у меня получите по полной программе.
Таково мнение депутата Госдумы Владимира Васильева. Отмечу, что на борту задержанного судна было обнаружено 6,5 тонн кокаина и 200 килограммов героина. Согласно законодательству Испании, по прошествии 4/5 срока осужденные могут рассчитывать на помилование. И сегодня участники пикета в Москве передали послу письмо с просьбой проявить милосердие к российским морякам. В канцелярии обращение приняли. Участница акции, дочь осужденного моряка Ольга, Ольга Гриценко, надеется, что мероприятие привлечет внимание общественности не только в России, но и в Испании.
Я считаю, что все-таки нас услышат, что возможность такая появится, что их отпустят, потому что прошло 3/4 срока, и в январе 2007 года их должны за хорошее поведение отпустить. И вот сейчас есть возможность, если мы как-то повлияем, нас услышат, все-таки отпустят моего отца. Он приедет домой. Как бы просим милосердия, чтобы все-таки... Мой отец болен, 7 лет, он очень болен там. Я хочу, чтобы он вернулся. Я думаю, не должно сыграть как бы плохое. Мы хотим просто, чтобы нас услышали, что все-таки там сидят люди русские.
Сами моряки не признают своей вины и считают, что пострадали за чужие грехи. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Суд явно был показательным. В назидание своим и иностранным наркоторговцам. И на его решение даже не повлиял тот факт, что рядовые члены команды не только не знали о содержании груза, но и по международным правилам не обязаны были о нем что-либо знать. Оказавшись надолго в тюрьме Вальдемору, что в 25 километрах к югу от Мадрида, россияне не упали духом. С одной стороны, они стали обращаться с жалобами во всевозможные испанские и международные инстанции, а с другой начали работать, хотя к работе их никто не принуждал. К примеру, Юрий Кривонос починил в тюрьме все электронное оборудование. Тюремное начальство доверило ему даже святая святых – обслуживание камер наблюдения. На условия содержания моряки не жалуются. Юрий Кривонос.
Камера на двоих. Значит, в камере можно иметь телевизор, который мы покупаем, естественно, за свой счет. Вот. Ну, что, туалет, умывальник и две кровати двухъярусные. Ну, можно иметь радио, плеер и так далее, и так далее. То есть, чисто такое вот. То есть, ну, как сказать, это не наша тюрьма, что тут говорить. Так что, питание идет по норме и достаточно обильно. И мясо, и так далее, и так далее. То есть, это нормальное питание.
Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Как могут действовать американские юристы или официальные лица, когда моряки, граждане США, оказываются в ситуации, подобной той, в какую попали российские моряки в Испании? Мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов, спросил известного американского адвоката Марка Котлеровского.
Если американец арестован в Испании, Мексике, то американский юрист не может сделать ничего. Американский юрист может только найти ему высококачественного местного юриста. Никто же не даст американскому юристу идти в испанский суд выступать по этому поводу этого дела. Это занимаются местные юристы с помощью консулата. Она, в принципе, минимальная, но, в принципе, считается это непринятым, что если ты арестовываешь иностранца, ты не даешь ему возможность связаться со своим консульством. Консульство приходит и говорит, мы вам дадим адвоката, но вы за него должны будете платить. Вот на таком вот уровне эти консульские связи делаются. Это, насколько я знаю, это везде в мире.
В конкретном случае с российскими моряками в Испании, насколько законными, Марк, выглядит для вас, американского юриста, действия испанских властей?
Там невозможно понять, почему их выпустили, а потом посадили обратно. Этого в Америке быть не может. Если вас выпустили по ошибке, конечно, потом могут там посадить обратно. Но если вас выпустили по решению суда, то пересмотреть это и посадить вас в тюрьму обратно не могут. То, что у них не было права на суд присяжных, это, конечно, с моей точки зрения совершенно неправильно. Когда это было в Советском Союзе, судья получал указания из парткома. Да, там, может быть, эти испанские судьи получают указания от прокуратуры. Им позвонили и сказали, эти виновные. Такого в Америке быть не может, потому что если наказание такой степени, как у этих ребят, то был бы суд присяжных.
Думаете, присяжные оправдали бы моряков судна, перевозившего наркотики?
Какое мое дело, что они там возят? Почему я должен отвечать за то, что кто-то положил? Я там работаю рабочим. У тебя же нет никаких доказательств, что я знал. То есть вообще нет никаких доказательств, что этот человек знал, что это были наркотики. И даже если он знал, ну и что? Это же не его наркотики. То есть такое впечатление, что там что-то там происходит, непонятно что. Среди судей решили их посадить в тюрьму, и никто не знает почему, но таких обстоятельств это очень странно.
Можно ли предположить, что российские моряки оказались простыми стрелочниками, и это многих устраивает?
Ну, я подозреваю, что они никому не нужны, и никто не хочет совать свой нос в колумбийские наркотики. Почему они решили посадить в тюрьму моряков, а те, которые большие люди, их поотпускали? Понятно почему. Коррупция.
Так вашингтонский адвокат Марк Котлярский прокомментировал дело группы российских моряков, отбывающих длительный срок заключения в испанской тюрьме. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
За моряков, признанных виновными в перевозке наркотиков, заступился патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Он обратился с прошением о помиловании королю Испании Хуану Карлосу. Ответа от его величества в патриархии еще не получили. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о ситуации вокруг российских моряков, находящихся в испанской тюрьме, в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина, в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. В частности, больший вариант интервью с одним из этих моряков. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Ливана под городом Баальбек израильские десантники вступили в бой с боевиками «Хезболлах». Министры иностранных дел стран Евросоюза призывают Израиль и группировку «Хезболлах» немедленно прекратить огонь. Сегодня истекает срок, отведенный Конституцией Украины на утверждение премьер-министра. В Шалинском районе Чечни на окраине Сержень-Юрта обстреляна воинская автоколонна. Ранения получили 2 солдата-контрактника. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. И действительно, ситуация на Украине – это главная тема сегодняшнего дня, и в следующем часе нашей программы, и в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Дмитрий Волчек, подробно о политическом кризисе на Украине. Итоговый выпуск в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который традиционно читает британские газеты и еженедельники. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Какие публикации о России сегодня?
Все центральные газеты сообщают о том, что Московский арбитражный суд окончательно переломил хребет компании «ЮКОС». Этот в прошлом гигант объявлен банкротом. Газеты «Гардиан» и «Дейли Телеграф» пишут о том, что другая российская компания «Северсталь» намерена осенью выставить свои акции на лондонской бирже. Редакционных комментариев по этому поводу в газетах нет, так что я в этом обзоре сосредоточусь на публикациях в еженедельнике «Times Literary Supplement». Русская тема в нем представлена сразу 3 материалами. Рецензией на выставку Василия Кандинского в лондонской галерее Tate Modern, дискуссии о Пушкине и Мериме и эссе, в котором речь идет о драматурге Бернарде Шоу и его отношении к сталинской России и гитлеровской Германии. Автор этого эссе Майкл Холройд признает, что в 30-е годы Шоу написал ряд статей апологетических по отношению к Гитлеру и Сталину. Холройд берет под защиту драматурга, цитирую: «Шоу сделал это не потому, что ему нравились вожди Германии и СССР. Он как раз считал, что мир был бы куда лучше без них. Но Гитлер и Сталин реально... Простите. Но Гитлер и Сталин реально существовали, и с ними приходилось иметь дело. Шоу хотел своими статьями повлиять на внешнюю политику Великобритании. Тогдашние британские политики выступали с резкими декларациями, но их поступки были вялыми. Шоу считал, что Версальский договор унизил Германию и сделал немцев врагами человечества. Эссеист отмечает, что, несмотря на похвальные отзывы Шоу о Гитлере и Сталине, оба вождя не любили его. Сталин считал его ужасным человеком, а Гитлер запретил его пьесу «Женева» – сатиру на фашистскую диктатуру.
Игорь, что же эта аргументация вас убедила?
Конечно, нет, Кирилл. Думаю, что это следует понимать в контексте полемики двух идеологий – консервативной и леволиберальной. Бернард Шоу оказал существенное влияние на формирование лейбористской идеологии, так что леволиберальные интеллектуалы просто обязаны защищать своего союзника. Но все-таки давайте вернемся к британской прессе.
Вы сказали, что в Times Literary Supplement идет дискуссия о Пушкине и Мериме. Почему вдруг?
В чем сыр-бор? В цыганах. Дело в том, что некоторые историки литературы утверждают, что именно эта пушкинская поэма вдохновила Проспера Мериме на написание новеллы «Кармен». Но вот контраргументы из письма, опубликованного в свежем выпуске Times Literary Supplement. Мериме прочел перевод поэмы Пушкина на французский в 1833 году. Но еще в 1830 году он описывал в своих заметках об Испании реальный случай, связанный с убийством проститутки. Да, новелла «Кармен» появилась в печати в 1845 году, но «Вольные цыгане», описаны Мереме еще в 1829 году в хронике времен Карла IX.
Надо сказать, что без проблемы заимствования вообще филологии, литературоведения не существует. Ну, давайте перейдем от классиков вообще к классикам авангарда. Что пишут о Кандинском?
Выставка работ Кандинского в престижной галерее, лондонской галерее Тейт Морден, это уже знак безусловного признания. Впервые его картины выставили в Лондоне в 1913 году, а год спустя по-английски была опубликована его работа о духовном искусстве. Times Literary Supplement пишет. Кандинский боялся писать полностью абстрактные картины. В его композиции номер 7 13-го года много противоречий, ее сложность обескураживает, хотя цель художника – вовлечь нас в процесс. Каталог к выставке, к счастью, не поднимает вопроса о том, кто был первым абстракционистом. Должно быть, Кандинский им не был. До 1950 года, когда появился абстрактный экспрессионизм, под абстрактным искусством понимали геометрические формы. Кандинский всегда был изобретательным художником, и ему бы не понравилось, если бы мы сводили все его творчество к абстракционизму. Так что нам следует освободить его от ярлыка «пионер абстракционизма». Вывод еженедельника Times Literary Supplement.
Ну, действительно, можно присоединиться, потому что картины Кандинского до абстрактного периода очень красивы и вполне вписываются в развитие этого художника. Спасибо, Игорь. Это был обзор свежих британских газет и еженедельников. Мой коллега Игорь Померанцев познакомил вас с ним. А мы переходим к главной политической теме сегодняшнего дня. Это украинская тема, конечно же. На Украине сегодня истекает срок, отведенный Конституцией на утверждение премьер-министра. Президент Виктор Ющенко обязан либо одобрить кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича, предложенную антикризисной коалицией, либо распустить парламент. Накануне Ющенко провел переговоры с Януковичем, которые длились около 10 часов. Сейчас в прямом эфире редактор отдела новостей украинского телеканала 1+1 Олег Задоевич. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, что нового произошло за несколько последних часов? Есть ли какие-то изменения в ситуации?
Да, есть. В эти минуты секретариат украинского президента должны начаться консультации главы государства с лидерами парламентских фракций относительно досрочного распуска парламента. Пресс-секретарь президента Ирина Геращенко не исключила, что встреча может проходить и в режиме круглого стола по подписанию универсала национального единства. Она также сообщила, что сегодня Виктор Ющенко обратится к народу Украины. И в эфире основных телеканалов президент огласит свое окончательное решение. Тем временем лидеры политических сил вывели на улицу своих сторонников. У здания парламента собрались активисты антикризисной коалиции, которые требуют от президента подать кандидатуру Виктора Януковича на пост премьера. К участникам митинга вышли сам Виктор Янукович, спикер Александр Морозов и лидер коммунистов Петр Симоненко. Основная тема выступлений – это готовность немедленно проголосовать за кандидатуру Януковича и в кратчайший срок сформировать правительство. При этом Янукович отметил, что партия регионов не поступится принципами и не изменит обещания, данные в ходе избирательной кампании. В это же время у стен секретариата президента собрались представители Украинской народной партии и активисты гражданской партии «ПАРА» с требованием немедленного распуска парламента. Всего в акции принимают участие около 5000 человек. Они уверены, что антикризисная коалиция в парламенте намерена проводить антиукраинскую политику. И потому президент обязан распустить парламент. С этим солидарны и в западных регионах страны. Митинг с требованием распуска парламента прошел в Ивано-Франковске. А лидеры фракции Львовской областной рады на своей пресс-конференции призвали все национал-демократические силы взять курс на объединение в ходе будущих парламентских выборов. Срок принятия решения президентом истекает сегодня в полночь. Парламентское большинство ожидает от президента подачи кандидатуры Виктора Януковича. Иначе коалиция угрожает президенту начать процедуру импичмента, обвиняя его в нарушениях Конституции.
Спасибо, Олег. Это был редактор отдела новостей украинского телеканала 1+1 Олег Задоенчук в прямом эфире «Радио Свобода». Олег будет продолжать следить за событиями в Киеве. Его голос будет звучать в нашем эфире. Мы, естественно, будем продолжать следить за тем, что происходит сейчас в Киеве. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная, томская тема. Томские парламентарии обсуждают законопроект о введении так называемого комендантского часа для подростков. В первом чтении закон уже принят, но прежде чем одобрить его окончательно, депутаты решили узнать, что думает на этот счет общественность города. Специальный форум создан на интернет-сайте регионального парламента. Если большинство выскажется за принятие закона, этот комендантский час в Томске будет введен уже в сентябре. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Закон, ограничивающий пребывание подростков в общественных местах после 23 часов, предусматривает штрафы не только для родителей, отпустивших детей на дискотеку без присмотра. Ответственность за нахождение подростка в ночных клубах, барах и интернет-кафе перекладывается также и на владельцев увеселительных заведений, с чем последние, правда, категорически не согласны. Вообще, не принятый пока закон о введении комендантского часа в Томске воспринимается неоднозначно. Среди областных депутатов, которые в первом чтении проголосовали за эту инициативу, мнения тоже расходятся. Например, председатель Государственной Думы Томской области Борис Мальцев сомневается, что комендантский час Томску нужен. Закон направлен на то, чтобы выгнать детей из клубов, дискотек и загнать в подвалы и теплотрассы, говорит спикер Томской Думы. Инициаторы законопроекта возражают. Они уверены, большинство родителей, зная о том, что им грозит штраф, просто не отпустят ребенка на улицу поздно вечером. Григорий Шамин, председатель правового комитета Государственной Думы Томской области.
Закон повлияет на этих людей с точки зрения, что появилась ответственность. Появилась, ну, как говорят, щука, чтобы карась не дремал. Вот когда у нас была установлена административная ответственность за распитие пива на улицах, в общественных местах, нельзя сказать, что там была масса протоколов составлена по этому поводу. Но, тем не менее, сама психология, благодаря тому, что мы обсуждали на сайте, многие приняли в этом участие, высказывались, когда он вступил в силу, значительно меньше стало людей. То же самое здесь произойдет. Для значительной части родителей, детей в таком возрасте, появление ответственности вообще заставит более серьезно посмотреть, а чем же занимается ребенок вечером, где он находится. По крайней мере, я думаю, что это будет положительный эффект от этого только. Мы, когда готовили закон к рассмотрению в первом чтении, мы почему не торопились, хотя некоторые настаивали на том, чтобы принять его в двух чтениях и уже ввести в действие с 1 сентября, допустим. Но мы решили, во-первых, общественное мнение изучить, отношение людей к этому закону.
Обсудить законопроект томичам предложили в интернете. Комендантский час – ограничение свободы или необходимая мера? Такой вопрос задан на форуме сайта Томской областной думы. Высказались пока лишь несколько человек. А вот что думают о комендантском часе прохожие на улицах Томска.
Я считаю, это очень актуально и это правильное решение. У нас очень много сейчас таких вещей, как игровые автоматы. То есть там хоть и висит вот вывеска, что 18 лет, без разницы, идут туда. Также в киосках алкоголь. Большинство бывает такого, что вот наркотики-то во сколько лет пробуют. Взрослый друг, в кавычках, предложил попробовать, а все остальное это мелочь. Меньше 15-16 лет.
Нет, я считаю, что неправильно. Я бы сама, конечно, погуляла вечерком так. В общем, я против комендантского часа этого. Ну, так как я сама пока подросток, так что то, что хотим, то и делаем.
Мне кажется, это должно решаться внутри семьи, а не на уровне просто городской думы или там областной думы. То есть, мне кажется, власти просто занимаются в данном случае не своим делом. Лучше бы им заняться было организацией досуга этих же детей. Может быть, построить какие-то новые спортивные или развлекательные детские заведения. Сейчас с 14 уже паспорт выдают, а то в комендантский час до 16. Я думаю, это строго слишком.
Законодатели Томской области определили возрастной ценз для нового закона – 16 лет. Это при том, что с 14 лет для каждого гражданина России наступает возраст уголовной ответственности. Впрочем, введение комендантского часа, по мнению депутатов, должно решить сразу две задачи. Григорий Шамин.
По опыту других регионов, именно детская, подростковая преступность значительно снизилась. Но самое главное здесь другое. Самое главное, что снизилась не только преступность со стороны несовершеннолетних. Тут две задачи решаются. Одна задача – это действительно снизить вероятность втягивания этих неокрепших, еще, скажем так, душ в преступную деятельность. Да? Но вторая сторона – нахождение ребенка одного там или двух так поздно без родителей, они становятся объектом преступных посягательств. Поэтому как бы две проблемы решаются. Точных цифр нет, но я думаю, что ко второму чтению мы будем иметь точные цифры с тех территорий, где значит, этот закон уже действует.
Поможет ли новый закон в борьбе с детской преступностью? Что делать в ситуации введения комендантского часа с беспризорниками? Как собираются идентифицировать 16-летних и 15-летних сотрудники правоохранительных органов? Или теперь нужно будет вечером брать с собой паспорт? Какими полномочиями снабдят администрацию досуговых заведений? Не вырастет ли коррупция? На эти и множество других вопросов ответов пока нет. Изучать мнение томичей депутаты будут до конца августа. Если по итогам большинство все же выскажется за комендантский час, то уже в начале сентября закон вступит в силу. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
А мы возвращаемся к украинской теме. Президент Украины Виктор Ющенко сейчас проводит переговоры, буквально в эти минуты они должны были начаться, с лидерами парламентских фракций по поводу выхода из нынешнего политического кризиса. Результаты ожидаются сегодня до конца дня. И ситуацию на Украине в эфире «Свободы» в 7 часов вечера по Москве будут обсуждать находящиеся в гостях у моего коллеги Михаила Соколова в студии, руководитель Московского института современных гуманитарных исследований Вячеслав Игрунов и глава Киевского центра исследований политических ценностей Олесь Доней. Напомню, в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, не пропустите. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас ждут рубрика «Русский политический интернет», «Новости науки», очередной выпуск «Истории Запада и Востока», на этот раз из Голландии, и некоторые другие интересные материалы. Но пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Ливана, под городом Баальбек, израильские десантники вступили в бой с боевиками «Хизбаллах». Несколько ливанцев захвачены, десантники без потерь вернулись на базу. При авиаударе по Баальбеке, по данным очевидцев, погибли не менее 11 человек. Министры иностранных дел страны Евросоюза призывают Израиль и группировку «Хизбаллах» немедленно прекратить огонь. Сегодня истекает срок, отведенный Конституцией Украины. На утверждение премьер-министра президент Виктор Ющенко обязан либо одобрить кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича, предложенную так называемой антикризисной коалиции, либо распустить парламент. В Шалинском районе Чечни на окраине Сержень-Юрта обстреляна воинская автоколонна. Ранения получили два солдата-контрактника. В Хакасии 14 горняков шахты Енисейска объявили бессрочную голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. В Хабаровске суд постановил выплатить 250 тысяч рублей матери рядового Дмитрия Ворожцева, доведенного сослуживцами до самоубийства. Убийство, сообщает корреспондент Радио Свобода. В центре Багдада бомбы взорвались неподалеку от толпы людей, пытавшихся наняться на работу. Сообщается о 3 погибших и 9 раненых. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на волнах Радио Свобода через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 2 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
2 августа 1969 года. Программа «Первые годы советской власти». Весной 1927 года Великобритания разорвала дипломатические отношения с Советским Союзом. Причиной стал скандал вокруг англо-советского торгового агентства «Аркос». Британские власти произвели в агентстве обыск, поскольку его деятельность давно вызывала подозрения. Огромный штат служащих, 700 человек, совершенно не соответствовал торговому обороту между Англией и СССР. В руки Скотланд-Ярда попали неопровержимые доказательства шпионской деятельности. Речь британского премьера Болдуина в палате общин читает диктор.
В течение многих месяцев полиция и военные власти следили за деятельностью группы тайных агентов, занимавшихся получением совершенно секретных документов, касавшихся английских военных сил. Расследование привело к заключению, что тайные агенты действовали именем советского правительства, получая инструкции от членов торговой делегации, и что в так называемом «советском доме» снимали копии с тайных документов и отправляли их в Москву.
Британский премьер рассказывает о наиболее ярких подробностях обыска в Аркосе.
Комната, которую занимал старший клерк по имени Антон Мюллер, прилегает к комнате торгпреда Хинчука. На дверях нет ручки, и они открываются с помощью ключа. Полиция застала двери запертыми. Было предъявлено требование о допущении, и дверь была силой открыта. Мюллер и еще одна женщина и мужчина были застигнуты за делом. Мюллер был занят сжиганием бумаг. Когда полиция сделала попытку завладеть этими бумагами, произошла борьба. Мюллер оказал сопротивление, и во время борьбы из его кармана выпала бумага. Эта бумага оказалась перечнем секретных условных адресов для связи с компартиями Соединенных Штатов, Мексики, Южной Америки, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки. Поэтому правительство Его Величества решило, если только палата не выразит своего неодобрения, объявить о разрыве торгового соглашения и прекращении дипломатических отношений с советским правительством.
Дипломатические отношения с СССР Британия восстановила только в 1929 году. Однако история с Аркасом положила начало новой эре в разведке. Советские разведслужбы сделали ставку на нелегальную резидентуру, полностью отделенную от советских посольств и торговых представительств. Началась эпоха великих нелегалов. Радио «Свобода», 2 августа 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы от истории, захватывающей истории 20-х годов, переходим опять к новостям, только не к политическим, а научным. Одна из любопытных научных новостей последних дней. Аргентинские ученые описали новый тип динозавра, до этого неизвестной науки. Об этой и других научных новостях Ольга Орлова.
Телескопы обсерватории Мауна-Кеа на Гавайских островах зафиксировали крупнейшую структуру во Вселенной. Объект представляет собой гигантское скопление газовых облаков, в которых содержатся галактики. Структура имеет сложную форму, а ее протяженность составляет 200 миллионов световых лет. Исследователи считают, что найденный объект – один из самых ранних в известной Вселенной. Он образовался примерно через 2 миллиарда лет после Большого взрыва. Палеонтологи из Аргентинского музея естественных наук описали новый вид динозавра, относящегося к группе титанозавров. Гигантская рептилия получила название Пуэтрозаурус рейли в честь двух своих первооткрывателей – Пабло Пуэрто и Сантьяго Рейла, нашедших окаменелости в 2001 году на юге Аргентины. Ими были обнаружены фрагменты позвоночника динозавра. Самый большой позвонок имеет более метра в высоту и более полутора метров в ширину. Возраст находки – 70 миллионов лет. Титанозавры были травоядными. Они достигали в длину 35-40 метров, у них были длинные шеи и хвосты, и они передвигались на четырех ногах. Испанские астрономы уточнили теорию, объясняющую две особенности спутника Сатурна-Титана, открытые миссией Кассини. Это облака, наблюдающиеся в полярных районах, и сухие русла рек. По мнению ученых, оба явления представляют собой результат метановых бурь в атмосфере Титана. Метан играет на Титане роль, во многом аналогичную роли воды на Земле. Расчеты показывают, что с поверхности Титана испаряются массы метана, формирующие облака и штормы. При этом идут сильные метановые дожди, образуя реки. Реки и ручьи, которые затем высыхают. На Титане есть смена времен года, особенно резкая в полярных районах. На том полюсе, на котором в данное время царит лето, метан интенсивно испаряется, образуя облака и штормы. Картину испанских ученых должны подтвердить или опровергнуть дальнейшие данные зонда Кассини.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве разместил свою богатейшую коллекцию искусства стран Европы и Америки 19-20 веков в новом помещении. Это дает возможность не только лучше показать произведения западного модернизма, но и выставить полотна и скульптуры, которые раньше находились в запасниках. С подробностями наш корреспондент Лиля Пальмелева.
Музей имени Пушкина интенсивно расширяется. Уже давно он вышел за пределы основного Цветаевского здания. В прошлом году музей личных коллекций переехал в старинный особняк, что здесь же, на Волхонке. В этом году тоже поблизости, в отреставрированной усадьбе, открыли Центр эстетического воспитания детей и юношества. И вот теперь коллекцию западной живописи и скульптуры 19-20 столетий оформили как отдельную галерею, выделив для нее то самое здание, в котором был музей личных коллекций. Для чего понадобились такого рода перемещения? Вот разъяснение директора музея имени Пушкина Ирины Антоновой.
Уже давно вам всем известно, что огромные части наших собраний находятся в запасниках, и мы не имеем возможности их показать, но просто потому, что у нас нет места. Откровенно говоря, это беда всех музеев, обладающих большими коллекциями, такие музеи-левиафаны. Они все время нуждаются в приращении новых площадей. Тейт-галерея в Лондоне, пристроили целый корпус, Вашингтонская национальная галерея, пристроили целое здание.
Но чем же хуже один из главных московских музеев, к тому же готовящийся в 2012 году отметить столетие? В прежнем здании для демонстрации предметов искусства 19-20 веков было выделено всего 5 залов. В новой галерее их уже 26, сообщает Ирина Антонова.
У нас этот материал показывался на 222 экспонатах, там на 413. У нас появилась возможность монографических залов. То есть, когда в одном зале мы показываем, скажем, Матисса, Пикассо, Сезанна, Гогена. Вы знаете, это очень здорово звучит. Каждая картина усиливает звучание следующей. Показывается, скажем, Ренуар. Все привыкли к нашим 5 картинам Ренуара. Но у нас есть ведь еще картины Ренуара. Есть букет, есть замечательная такая фундаментальная графическая работа. Есть 2 картины из собраний так называемых перемещенных ценностей, которые мы показываем сейчас, как принадлежащие нам произведения.
Как отмечают искусствоведы, даже те хорошо всем знакомые картины, что всегда были в постоянной экспозиции, будь то «Голубые танцовщицы» Дега или «Красные рыбки» Матисса, на новом месте выглядят совершенно по-другому. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Россияне ценят своих правителей не за конкретику дел, но за красоту слов. Так начинается редакционный комментарий под заголовком «Любовь авансом», опубликованный интернет-сайтом «Газета.ру».
Электорат, как и сани, нужно готовить летом, то есть заранее. Если партийная конфигурация на предстоящих через год думских выборах в общих чертах ясна, то ситуация с преемником Путина до сих пор не определена. И, возможно, при отборе кандидатур, если, конечно, действующий президент не склонится перед волей народов, умоляющих его править ими и дальше, будет учитываться и то, насколько тот или иной возможный преемник любезен избирателям. Поэтому потенциальные наследники не скупятся на обещания. Сергею Иванову, по большому счету, нечего сулить, кроме сокращения сроков службы и ускорения перехода на контрактную армию. Зато у его основного пока соперника, первого вице-премьера Дмитрия Медведева, сидящего на раздаче денег на национальные проекты, ассортимент подарков куда более широк. Тут и детям мороженое, улучшение качества и доступности образования, и бабам цветы, увеличение родовых сертификатов и доплата за второго ребенка, и отцам квартиры. Программа «Доступное жилье».
По мнению «Газеты.ру», хотя бюджеты теперь не только планируются на 3 года вперед, но начиная с 2007 года будут и парламентом утверждаться сразу на 3-летку, предсказать, что будет с критически зависящей от мировой конъюнктуры российской экономикой и, соответственно, с наполнением бюджета и финансированием национальных проектов и иных социальных программ, затруднительно. По некоторым данным, в среднесрочных бюджетных документах национальные проекты и в самом деле отсутствуют, что и стало поводом для слухов об их скором конце.
Так это или иначе, но с большой степенью точности можно прогнозировать. После 2008 года, независимо от того, кто воцарится в Кремле и каковы будут цены на нефть, популизм властей, как после окончания любого выборного цикла, поуменьшится. Авансы граждане в наибольшем объеме получают непосредственно перед выборами. Дешевые выборные чеки, которые не удалось реализовать до дня голосования, затем попросту аннулируются.
Хотя, как показывает опыт обещаний, выданных и неисполненных, россияне выбирают, а затем ценят своих правителей не за конкретику дел, но за красоту слов, вновь делает вывод газета «Ру». Любовь по-русски – это почти всегда любовь авансом, считает Глеб Черкасов, редактор отдела комментариев интернет-сайта.
И надо сказать, что это понимают не только те, кто раздает, ну, им как бы и по должности положено, но и те, кому раздают. Иллюзий нет никаких, но остается только понять, сколько денег будет раздано и что из них дойдет до конечного адресата. Собственно говоря, в 96-м году, когда Ельцин раздал предвыборные обещания, они были настолько не подкреплены никакими реальными средствами, настолько на это не было денег в казне, что потом их просто все отменили, вот и все. Или не стали выполнять. Тут, в общем, есть некая надежда, что, может быть, что-то и выполнят. Просто потому, что денег в государстве стало физически больше, можно с чем-то и поделиться.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим нашу программу заголовками новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министры иностранных дел стран Евросоюза призвали Израиль и группировку «Хизбаллах» немедленно прекратить огонь. Сегодня истекает срок, отведенный Конституцией Украины на утверждение премьер-министра. В Шалинском районе Чечни на окраине Сержень-Юрта обстреляна воинская автоколонна, ранено двое солдат. В Хакасии 14 горняков шахты Енисейска объявили бессрочную голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. В центре Багдада бомбы взорвались неподалеку от группы людей, пытавшихся наняться на работу. Сообщается о 3 погибших и 9 раненых. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на волнах Радио Свобода через 15 минут в начале следующего часа. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Демографический кризис, низкий уровень инвестиций, коррупция и незащищенность прав собственности являются сегодня основными проблемами России, говорится в очередном обзоре, подготовленном Европейским банком реконструкции и развития. Вместе с тем эксперты банка отмечают, что современная Россия характеризуется стабильным экономическим ростом в течение последних 8 лет, крупными золотовалютными резервами, снижением уровня бедности, а также рациональным управлением своим внешним долгом. Министерство экономического развития и торговли России объявило конкурс на создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Заявки на участие в нем будут приниматься до 14 сентября, а итоги конкурса, как ожидается, министерство подведет через месяц. Согласно вступившему в действие закону, туристско-рекреационные зоны будут создаваться на ограниченных участках территории, определяемых федеральным правительством, а компании, работающие в них, получат льготы по уплате ряда налогов. Говорит руководитель федерального агентство по управлению особыми экономическими зонами Юрий Жданов.
Мы на сегодняшний день имеем под 40 заявок, которые еще оформлены в предварительном порядке. 40 регионов Российской Федерации будут заявляться на туристско-рекреационные зоны. На финише останутся самые лучшие. Их будет 2, 3, ну, может быть, 4. Закон дает статус особой зоны на 20 лет. И 20 лет нельзя ухудшать режим, тот, который определен и в налоговом законодательстве, и в таможенном законодательстве.
В России в 2007 году в достройку и закладку новых энергоблоков на 5 атомных электростанциях будет инвестировано 18 миллиардов рублей, сообщил представитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Новиков. Средства, выделяемые в рамках федеральной целевой программы развития атомного энергопромышленного комплекса, будут потрачены, по его словам, на достройку второго блока Ростовской АЭС, а также четвертых блоков Калининской и Белоярской АЭС. Кроме того, начнется строительство новых энергоблоков на Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС-2, которые должны заменить блоки, выходящие из эксплуатации. К 2008 году, по оценке министра экономического развития и торговли Германа Грефа, бюджетные инвестиции в развитие атомной энергетики вырастут почти в 3 раза, до 53 миллиардов рублей. Государство возобновило прямое финансирование таких проектов в 2006 году. Ранее, по словам заместителя председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Юрия Липатова, федеральный бюджет, по сути, вообще не выделял средств на модернизацию российских энергетических объектов.
В 90-х годах государство от электроэнергетики как таковой отказалось. И практически никаких средств не было для того, чтобы заниматься нормальным воспроизводством, то есть менять старое устаревшее оборудование. И вот в этом плане был тупик. И поэтому вопрос стал о том, откуда брать инвестиции. Атомная энергетика – это энергетика государственная. Там, где частные компании, безусловно, должна работать система частных инвестиций. Там, где государство обозвалось государством, значит, оно должно и выполнять свои функции.
Совет директоров компании «АвтоВАЗ», крупнейшего в России производителя легковых автомобилей, утвердил отставку генерального директора Игоря Есиповского. Он был назначен на этот пост в декабре 2005 года, когда в руководство «АвтоВАЗа», перешедшего под контроль государства, вошли менеджеры государственного концерна «Рособоронэкспорт». Причиной отставки Игоря Есиповского, по мнению экспертов, стали разногласия по поводу стратегии развития компании. Они отмечали, в частности, что Есиповский выступал против продажи крупного пакета акций «АвтоВАЗа» французской автомобильной компании «Рено». Исполняющим обязанности генерального директора «АвтоВАЗа» назначен вице-президент по техническому развитию Максим Нагайцев, который ранее также говорил о том, что компания намерена развивать собственную линейку автомобилей. В том, что «АвтоВАЗ» продолжит производство российских моделей, не сомневались и независимые эксперты. Говорит аналитик инвестиционной компании «Уралсиб» Вячеслав Смолянинов.
Наиболее вероятным представляется вариант все-таки развития именно российских моделей. Может быть, и в расчете на некое государственное финансирование, а не привлечение стратега и запуск, например, сборки каких-то иностранных машин на заводе. Такой вывод можно сделать в первую очередь из тех заявлений, которые сделало новое руководство после вступления в должность. Похоже, действительно, что вариант с отечественными автомобилями будет предпочтительным и будет выбран в этом случае, по крайней мере, на какую-то среднесрочную перспективу.
Американской администрации следует проводить политику сильного доллара, так как это отвечает интересам страны, заявил министр финансов США Генри Полсон, 3 недели назад приступивший к исполнению этих обязанностей. Кроме того, он высказался против создания Соединенными Штатами протекционистских барьеров в отношении импортных товаров. Японские компании Toyota и Honda в июле этого года впервые продали на рынке США больше автомобилей, чем Ford и Daimler Chrysler, уступив лишь General Motors. В прошлом году Toyota стала вторым в мире производителем автомобилей, обойдя по общему объему продаж компанию Ford, но еще уступая ей на американском рынке. Теперь доля компании Toyota на рынке США составила 16,2%, на 0,1% больше, чем у Ford Motor. В целом, из каждых 100 продаваемых сегодня в США легковых автомобилей и легких грузовиков, 48 производятся не американскими компаниями, причем 42 – компаниями стран Азии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 84 копейки, на завтра 26.76. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек, курс на четверг 34.30. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. В маленьком голландском городе Алмело открылись курсы йоги для безработных. Муниципальные власти считают, что таким образом можно вернуть людям, потерявшим работу, душевное спокойствие, рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
В одном индийском учебнике по хатха-йоге написано: «На Западе преподаватели, к сожалению, очень часто подходят к йоге как к искусству борьбы с физическими недугами. Недостаточно просто улучшать физическое здоровье, оздоровлению подлежит состояние души. Должны измениться личность, психика. Вы должны почувствовать себя освобожденными от всякой зависимости, от капризов собственного разума». Муниципальные власти маленького городка Алмело на северо-востоке Голландии вряд ли читали труды индийских свами, однако, наверное, не задумываясь, подписались бы по только что прозвучавшей цитатой. Выбранная ими методика занятий с безработными для западных стран пока нетрадиционна, но она уже зарекомендовала себя как успешный курс по возвращению на рынок труда женщин, давно поставивших на себе крест. Для начала всех неудачливых соискательниц укладывают на коврики для йоги. Голову не поворачиваем, спокойно, медленно, внимательно, шею прямо держите. В Нидерландах многие муниципалитеты помогают безработным находить подходящие рабочие места, выступают в качестве посредника. Местные органы управления выплачивают пособие по безработице из собственных бюджетов, но зато они имеют и право самостоятельно реализовывать проекты по сокращению уровня безработицы. Однако одних курсов, на которых безработных учат, как правильно вести себя на собеседованиях в кадровом агентстве или у потенциального работодателя, явно недостаточно. Во всяком случае, сократить число безработных, а их в 72-тысячном Алмело более 2500, традиционные меры не помогли. И тогда в Алмело решили: все организации, занимающиеся реинтеграцией безработных на рынок труда, объединить в один проект под названием «Фокус» и таким образом представить каждому безработному личного контролера, под надзором которого подопечный должен самосовершенствоваться по 32 часа в неделю. Многолетняя жизнь в одиночестве на пособие, отсутствие образования и полное неумение общаться с людьми, как выбраться из такого порочного круга. Человеческие контакты в повседневной жизни наших подопечных зачастую ограничиваются диалогом с кассиршей в магазине дешевых продуктов «Альди», говорит одна из преподавателей проекта Мариан Хюльсов. Работодателю очень важно увидеть в соискателе энтузиазм, а если энтузиазма нет, то вряд ли поможет даже наличие престижных дипломов. Если же вы правильно себя подаете и готовы дополнительно подучиться, то сразу оказываетесь в более выигрышном положении. В популярной в Нидерландах телепередаче «Нова» журналист беседует с одной из участниц проекта Шахейрой. Шахейра: «Мне просто уже хотелось сдаться. Слишком часто слышишь «нет», часто одно и то же. Вам слишком много лет». Журналист снова: «Это вам в 31 год слишком много лет?» Шахейра: «В большинстве кадровых агентств мне так отвечали. Объясняли, что их клиент ищет кого-то помоложе. А вы сами что думаете?» «Да это просто смешно. Здесь мне дали новую жизнь. Я это чувствую. За 2 месяца, что я здесь, я научилась с людьми разговаривать. Я теперь не боюсь сказать что-нибудь самостоятельно. Раньше мне было страшно». «Так что, теперь получится найти работу? Если я буду продолжать в этом духе, то думаю, да. Я очень хочу работать, это моя цель». «Сначала мне все показалось очень странным», рассказывает Бетси Кролл, одинокая 52-летняя женщина, которая вот уже 5 лет не может устроиться на работу. Благодаря проекту «Фокус» Бетси поборола бессонницу, узнала, как с минимальными затратами приготовить вкусный полноценный обед и какой цвет одежды ей к лицу. Помимо йоги, всем участникам проекта преподают основы ведения бюджета, а также организуют консультацию стилиста и возможность бесплатно подобрать костюм для собеседования. Цель одна – повысить уверенность в себе и заново или в первый раз научиться держаться в обществе посторонних людей. Проект работает чуть более полугода, половина прошедших 13-недельное обучение женщин нашли работу. «Нечего людей списывать», – говорят местные политики, отправящие Христианской демократической партии. На самом деле возвращение на рынок списанных женщин призвано содействовать борьбе с самой главной экономической проблемой Голландии – постепенно постепенным посидением населения, как здесь говорят, когда активно задействованным на рынке труда остается только молодое меньшинство, ведь йога омолаживает. Софья Корниенко для Радио Свобода, Голландия.
Такая очень оптимистическая, на самом деле, социальная история Запада и Востока завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы – политические и экономические. Политическая, конечно же, украинская. Мы продолжаем следить за тем, как сегодня разрешится или не разрешится политический кризис в этой стране. Мы поговорим о различных аспектах объявленных на днях банкротства компании «ЮКОС». Поговорим о жаре в большей части Европы и ее последствиях. Множество других интересных тем. Оставайтесь с нами.
Мир могут принести только те, кто способен нейтрализовать террористов.
Очень важна работа над преодолением гуманитарного кризиса.
Я бы оценил всю эту ситуацию как удар в спину Эрмитажу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И с криками «Это за то, что ты черный» несколько раз пырнули осколками разбитой бутылки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.